судьбы книг.
Habent sua fata libelli.
Книги имеют свою судьбу. Древнеримский афоризм.
Наша передача о книгах. О книгах-загадках, о книгах, перевернувших жизнь людей, о книгах, проживших несколько разных жизней, о книгах, прославивших своих авторов и погубивших их, о судьбах книг и о судьбах людей.
Передача создана при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте. У микрофона Петр Олешковский.
И Тамара Эдельман. Здравствуйте. Завязка.
Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. 'Tis some visitor, I muttered, tapping at my chamber door. Only this and nothing more.
Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостной думой, над старинными томами я склонялся в полусне, грезам странным отдавался. Вдруг неясный звук раздался, будто кто-то постучался в дверь ко мне. Это верно, прошептал я, гость в полночной тишине, гость стучится в дверь ко мне. Ясно помню ожидание поздней осени рыдания и в камине очертания тускло тлеющих углей. О, как жаждал я рассвета, как я тщетно ждал ответа на страдания без привета, на вопрос о ней, о Леноре, что блистала ярче всех земных огней, осветили прежних дней. И завес пурпурных трепет издавал, как будто лепет, наполнявший темным чувством сердце мне. Непонятный страх смиряя, встал я с места, повторяя. Это только гость, блуждая, постучался в дверь ко мне. Поздний гость приюта просит в полуночной тишине. Гость стучится в дверь ко мне.
Развитие сюжета.
Когда в 1845 году 36-летний, полубезумный, полуспившийся, одурманивавший себя опиумом, измученный постоянными жизненными неудачами и ужасающей бедностью Эдгар По создавал «Ворона», жить ему оставалось всего 4 года. Позади была бурная молодость, конфликты с отчимом, незаконченный университет, нелепая служба в армии, нелепое обучение в военной академии, пьянство, карты, долги, нищета. Позади были годы, о некоторых из которых мы ничего не знаем.
Мы даже не знаем, ездил ли Эдгар По, как гласит легенда, во взрослом возрасте в Европу. Странствовал ли он по ней от Франции до России, дрожал ли от холода и алкоголя в Санкт-Петербурге. Впрочем, как написал Константин Бальмонт, создавший самый знаменитый перевод «Ворона» на русский язык, в этом переводе только что и прозвучали его начальные строки. Если легенда, которую можно назвать «Эдгар По» на Невском проспекте, есть только легенда, как радостно для нас, его любящих, что эта легенда существует.
К 1845 году По вроде бы остепенился. Он женился на своей 13-летней кузине Вирджинии, чей разум во многом оставался совершенно детским, а заботилась о них обоих его теща, она же его тетка. Он уже много лет вызывал восхищение многих ценителей своими странными рассказами. Впрочем, за его шедевры По все равно платили гроши, и семья нищенствовала. А в нем, между тем, вызревали строки, подобные заклинаниям волхва. Хотя сам он в своем эссе «Философия творчества», написанном через год после «Ворона», дал удивительно рациональное объяснение тому, как это волхвование было создано.
Прежде всего возникает мысль относительно объема. Если какое-то литературное произведение не может быть из-за своей длины прочитано за один присест, нам надо будет примириться с необходимостью отказа от крайне важного эффекта, рождаемого единством впечатления. Ибо если придется читать в два приема, то вмешиваются будничные дела, и всякое единство сразу гибнет. Нет нужды показывать, что стихотворение является стихотворением постольку, поскольку оно сильно волнует душу, возвышая ее, а всесильные волнения по необходимости физического порядка кратковременны. В таком случае становится очевидным, что существует известный предел объема всех литературных произведений, возможность прочитать их за один присест, и что в стихах пренебрегать им никак нельзя.
Подавив свои сомнения, победивший опасения, я сказал: не осудите замедленья моего, этой полночью ненастной я вздремну, и стук неясный, слишком тих был стук неясный, и не слышал я его, я не слышал. Тут раскрыл я дверь жилища моего, тьма и больше ничего. Взор застыл во тьме стесненной, и стоял я изумленный, снам отдавшись недоступным на земле ни для кого. Но как прежде ночь молчала, тьма душе не отвечала, лишь Ленора прозвучало имя солнца моего. Это я шепнул, и эхо повторило вновь его, эхо, больше ничего. Вновь я в комнату вернулся, обернулся, содрогнулся. Стук раздался, но слышнее, чем звучал он до того. Верно, что-нибудь сломилось, что-нибудь пошевелилось. Там, за ставнями, забилось у окошка моего. Это ветер, усмирю я трепет сердца моего. Ветер, больше ничего.
Следующая мысль была о выборе впечатления или эффекта, которого должно достичь. Итак, считая мои сферы прекрасные, следующий вопрос, которым я задался, относился к интонации, наилучшим образом его выражающей. И весь мой опыт показал мне, что интонация эта печальная. Прекрасная любого рода в высшем своем выражении неизменно трогает чувствительную душу до слез. Следовательно, меланхолическая интонация наиболее законная изо всех поэтических интонаций.
Я толкнул окно с решеткой, тотчас важную походкой, и за ставней вышел ворон, гордый ворон старых дней. Не склонился он учтиво, но как лорд вошел спесиво, и, взмахнув крылом лениво в пышной важности своей, он взлетел на бюст Паллады, что над дверью был моей. Он взлетел и сел над ней». От печали я очнулся и невольно усмехнулся, видя важность этой птицы, жившей долгие года. «Твой хохол ощипан славно, и глядишь ты призабавно», — я промолвил. «Но скажи мне, в царстве тьмы, где ночь всегда, как ты звался, гордый ворон, там, где ночь царит всегда?» — молвил ворон. «Никогда». Птица ясно отвечала, и хоть смысла было мало, подивился я всем сердцем на ответ ее тогда. Да и кто не подивится, кто с такой мечтой сроднится, кто поверить согласится, чтобы где-нибудь когда сел над дверью, говорящий без запинки, без труда, ворон с кличкой «Никогда».
В обычном применении рефрен или припев не только используют, ограничиваясь лишь лирическими стихами, но и заставляют его воздействовать лишь однообразием и звучания, и смысла. Наслаждение, доставляемое им, определяется единственно чувством тождества, повторения. Я решил быть разнообразным и тем повысить эффект, придерживаясь в целом однообразия в звучании и вместе с тем постоянно меняя смысл. Иными словами, я решил постоянно производить новый эффект, варьируя применение рефрена, но оставляя сам рефрен в большинстве случаев неизменным.
Установив эти пункты, я далее задумался о характере моего рефрена. Поскольку его применение должно постоянно варьироваться, стало ясно, что сам рефрен должен быть краток, иначе возникли бы непреодолимые трудности при частых смысловых вариациях какой-либо длинной фразы. Легкость вариации, разумеется, была бы обратно пропорциональна длине фразы. Это сразу же навело меня на мысль, что лучшим рефреном будет одно слово.
«И взирая так сурово, лишь одно твердил он слово. Точно всю он душу вылил в этом слове «никогда». И крылами не взмахнул он, и пером не шевельнул он. Я шепнул, друзья сокрылись вот уж многие года. Завтра он меня покинет, как надежды навсегда». Ворон молвил «никогда». Услыхав ответ удачный, вздрогнул я в тревоге мрачной. Верно был он, я подумал, у того, чья жизнь беда, у страдальца, чьи мучения возрастали, как течение рек весной, чье отречение от надежды навсегда в песне вылилось о счастье, что, погибнув навсегда, вновь не вспыхнет никогда. Но от скорби отдыхая, улыбаясь и вздыхая, кресло я свое придвинул против ворона тогда, и, склонясь на бархат нежный, я фантазии безбрежной отдался душой мятежной. Это ворон, ворон, да. Но о чем твердит зловещий этим черным никогда, страшным криком никогда?
Когда звучание рефрена было подобным образом определено, стало необходимым выбрать слово, заключающее эти звуки, и в то же время как можно более полно соответствующие печали, выбранной мной в качестве определяющей интонации стихотворения. В подобных поисках было бы абсолютно невозможно пропустить слово «nevermore». Да это и было первое слово, которое пришло в голову. Далее следовало найти предлог для постоянного повторения слова «nevermore». Я не мог заметить, что трудности заключаются в согласовании монотонности с тем, что произносящий данное слово наделен рассудком. И тогда немедленно возникла идея о неразумном существе, способном к членораздельной речи. И весьма естественно, что прежде всего мне представился попугай, но тотчас был вытеснен вороном, существом в равной мере, способным к членораздельной речи, но бесконечно более соответствующим намеченной интонации.
Я сидел, догадок полный, и задумчиво безмолвный, взоры птицы жгли мне сердце, как огнистая звезда, и с печалью запоздалой, головой своей усталой, я прильнул к подушке алой, и подумал я тогда. Я один, на бархат алый, та, кого любил всегда, не прильнет уж никогда. Но постой, вокруг темнеет, и как будто кто-то веет, то с кадильницей небесный серафим пришел сюда. В миг неясное упоение я встречал, прости мучение, это Бог послал забвенье Алиноре навсегда. Пей, о, пей скорей забвенье Алиноре навсегда. Каркнул ворон, никогда. И вскричал я в скорби страстной, птица ты, иль дух ужасный, искусителем ли послан, иль грозой прибит сюда. Ты пророк неустрашимый, в край печальный, нелюдимый, в край тоскою одержимый. Ты пришел ко мне сюда, о, скажи, найду ль забвенье, я молю, скажи, когда? Каркнул ворон, никогда.
Ни на миг не упуская из виду цели, безупречности или совершенства во всех отношениях, я спросил себя изо всех печальных предметов, какой в понятиях всего человечества самый печальный? Смерть был очевидный ответ. И когда спросил я, этот наиболее печальный изо всех предметов наиболее поэтичен, когда он наиболее тесно связан с прекрасным. Следовательно, смерть прекрасной женщины, вне всякого сомнения, является наиболее поэтическим предметом на свете. В равной мере не подлежит сомнению, что лучше всего для этого предмета подходят уста ее убитого горем возлюбленного.
Теперь мне следовало сочетать две идеи – влюбленного, оплакивающего свою усопшую возлюбленную, и ворона, постоянно повторяющего слово «nevermore», не забывая о том, что я задумал с каждым разом менять значение произносимого слова. Но единственный способ добиться такого сочетания – представить себе, что ворон говорит это слово в ответ на вопросы, задаваемые влюбленным. И тут я сразу увидел возможность, дающую достичь эффекта, на который я рассчитывал. И можно сказать, что тут началось стихотворение, с конца, где и должны начинаться все произведения искусства, ибо именно на этом этапе моих предварительных размышлений я впервые коснулся пером бумаги, сочиняя следующую строфу.
«Ты пророк, — вскричал я вещий, — птица ты иль дух зловещий, этим небом, что над нами, Богом скрытым навсегда, заклинаю, умоляя мне сказать, в пределах рая мне откроется ль святая, что средь ангелов всегда, та, которую Линорой в небесах зовут всегда. каркнул ворон. «Никогда!»
И воскликнул я, вставая: «Прочь отсюда, птица злая! Ты из царства тьмы и бури, уходи опять туда! Не хочу я лжи позорной, лжи, как эти перья черные! Удались же, дух упорный! Быть хочу один всегда! Вынь свой жесткий клюв из сердца моего, где скорбь всегда!» Каркнул ворон: «Никогда!» И сидит, сидит зловещий ворон черный, ворон вещий, с бюста бледного паллада не умчится никуда. Он глядит уединенный, точно демон полусонный, свет струится, тень ложится, на полу дрожит всегда. И душа моя с тени, что волнуется всегда, не восстанет никогда.
Развязка.
Удивительно, что Эдгар По, одним из первых заглянувший в глубины бессознательного, бесконечно оплакивавший обреченность человека, его тяготение ко злу и мраку, выражавший свою тоску в мелодичных выкриках наподобие знаменитой «Улалюм», человек, постоянно находившийся в полубезумном состоянии, то от отчаяния, то от бесконечных влюбленностей, то из-за алкоголя, то из-за наркотиков, человек, боявшийся темноты и заставлявший тещу часами сидеть рядом с его кроватью и держать его за руку, поэт, перед которым через полвека после его смерти будут преклоняться символисты, тоже воспринимавшие поэзию как священное безумие. Удивительно, как он все рационально разложил по полочкам.
При этом Эдгар По, как заметил еще обожавший его Бальмонт, прекрасно умел сочетать изысканность своих творений с доступностью широким читателям. Появление ворона 29 января 1845 года в газете «Evening Mirror» стало настоящей сенсацией. Люди стояли группами на улице и слушали, как кто-нибудь читал вслух.
Великий аргентинский писатель Хулио Кортасар написал об этом моменте в жизни По. Умело подготовленная Эдгаром и его друзьями публикация «Ворона» произвела потрясающий эффект и на литераторов, и на читателей, какой бы части общества они ни принадлежали. Сегодня нам даже трудно такое вообразить. Завораживающая загадочность стихотворения, его необъяснимая притягательность, имя автора, окутанное сатанинским ореолом черной легенды, все сошлось воедино, превратив ворона в символ американского романтизма и одновременно в один из самых замечательных образцов поэзии всех времен. Двери литературных салонов тотчас растворились перед По. Публика спешила на его выступление, желая непременно услыхать, как сам автор читает ворона. А чтение его оставляло неизгладимое впечатление, о чем свидетельствуют многие воспоминания.
Слава, правда, Эдгару По все равно не принесла денег. Вскоре после выхода «Ворона», после тяжелой и мучительной болезни, умирает его жена, у которой не было даже одеяла, чтобы согреться. Она укрывалась старым плащом мужа. В 1849 году ограбленного, пьяного и, возможно, опоенного опиумом Эдгара По подбирают на улице в Балтиморе, и через несколько дней он умирает в больнице. Хоронят его на задворках кладбища, и только через много лет тело торжественно перенесут на более почетное место.
Эпилог.
А между тем великая слава уже ожидала писателя. Уже рождалось новое поколение поэтов, видевших в балтиморском безумце своего духовного отца. Другой гениальный полубезумец Шарль Бодлер в своей статье «Эдгар По» написал: «В недрах его творчества, где воздух разряжен, ум может испытать глубокую тоску, беспокойство души, живущей в большом и странном пространстве».
Еще через некоторое время Мандельштам напишет: «Мы напряженного молчания не выносим. Несовершенство душ обидно, наконец. И в замешательстве уж объявился чтец, и радостно его приветствовали, просим. Я так и знал, кто здесь присутствовал незримо. Кошмарный человек читает «Улялюм». Значение – суета, и слово – только шум, когда фонетика – служанка Серафима. О доме Эшеров Эдгара пела арфа, безумный воду пил, очнулся и умолк. Я был на улице. Свистел осенний шелк, и горло греет шелк щекочущего шарфа».
И вот уже десятки переводчиков начали биться над тем, как перевести заклинание Эдгара По на другие языки, как справиться со словом «nevermore». В русской культуре таких было уже около 20 человек. Мережковский написал, как будто запинаясь: Как ни грустно, как ни больно, улыбнулся я невольно и сказал: «Твое коварство победим мы без труда, но тебя, мой гость зловещий, ворон древний, ворон вещий, к нам с пределов вечной ночи прилетающий сюда, как зовут в стране, откуда прилетаешь ты сюда?» И ответил ворон: «Никогда».
Брюсов попытался соединить торжественность с чуть ли не дословным переводом. Я с улыбкой мог дивиться, как эбеновая птица в строгой важности сурова и горда была тогда. «Ты, — сказал я, — лыс и черен, но не робок и упорен, древний мрачный ворон, странник с берегов, где ночь всегда. Как же царственно ты прозван у Плутона, он тогда Карктум, больше никогда».
В других переводах ворон говорит «не вернуть» или просто «nevermore». А есть еще поэты, которые пытались шутить с этим мрачным вороном. Лучше всего, конечно же, получилось у Николая Глазкова, великого специалиста по иронии. «Черный ворон, черный дьявол, мистицизму научась, прилетел на белый мрамор в час полночный черный час. Я спросил его, удастся мне в ближайшие года где-нибудь найти богатство? Он ответил: никогда. Я сказал, в богатстве мнимом сгинет лет моих орда. Все же буду я любимым. Он ответил: никогда. Я сказал, невзгоды часты, неудачник я всегда, но друзья добьются счастья. Он ответил: никогда. И на все мои вопросы, где возможны нет и да, отвечал вещатель грозный безутешным: никогда. Я спросил, какие в Чили существуют города? Он ответил: никогда. И его разоблачили.
Андрей Вознесенский написал свою «Озу», ставшую чуть ли не культовым стихотворением для 60-х и начала 70-х годов, особенно после того, как его с поразительным изяществом начал исполнять Владимир Высоцкий в спектакле «Антимиры» театра на Таганке.
«В час отлива возле чайной я лежал в ночи печальной, говорил друзьям об озе и величии бытия. Но внезапно черный ворон примешался к разговорам. Вспыхнув синими очами, он сказал: а нафига?»
К Игорю Вертеньеву явился странник с черной птицей на плече. Уловив мое смятение, он шагнул вперед из тени. «Извините, вы, Вертеньев, у меня к вам разговор. Мой кисетовый не прочен, а табак дождем подмочен. Что вы курите, короче?» Я ответил: «Беломор». «Боже мой, какой позор!» – прошептал он с возмущением и, обдав меня презрением, устремился по ступеням темной лестницы во двор. Хлопнув дверью, что есть мочи, из подъезда вышел прочен и исчез. Но с этой ночи не курю я, Беломор. Никогда. О, nevermore.
У «Юный морец» трагическая поэма вообще превратилась в историю для детишек. Жора Кошкин из гнезда цапнул вороненка. Ворон каркнул: «Никогда не отдам ребенка». Жора хмыкнул: «Ерунда». Ворон каркнул: «Никогда». Цапнул Жору за бока и помчался в облака. Над лесами, над лугами Жора дрыгает ногами. Он пищит, как вороненок, он ужасно хочет к маме. Ни за что теперь не трону ни сороку, ни ворону. Ворон хмыкнул: «Ерунда». Жора каркнул: «Никогда».
Но сколько бы ни было пародий, аллюзий, переделок, все равно невозможно забыть шелестящий, навевающий ужас шепот человека, который прислушивается к шуршанию пурпурных тканей. «And the silken sad, uncertain rustling of each purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before, so that now to still the beating of my heart I stood repeating, 'Tis some visitor entreating entrance at my chamber door. Some late visitor entreating entrance at my chamber door. This it is and nothing more». Программу подготовили и вели для вас историк Тамара Эдельман и писатель Петр Олешковский, а также музыкальный редактор Наталья Юрьева и режиссер Ирина Высоцкая. Передача создана при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Хабан Суафат Элибейли.
Книги имеют свою судьбу.